Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы находимся на канале «Программист читает Библию», и мы будем с вами читать 39 главу книги «Бытия». Но прежде чем мы начнем читать 39 главу, я хочу вам сказать, что кроме этого канала у меня есть еще два канала. Один из них называется «Карьера в информационных технологиях», и еще один просто так, как меня зовут, Яков Файн. Ну, теперь давайте вспомним, где мы находимся. Что мы уже прочли, мы в 39 главе вернемся к рассказу о Иосифе, одном из 12 братьев. О нем мы говорили в 37 главе. Если вы помните, братья его продали в рабство, обманули отца, омочив кровь козленка его одежду, и продали в рабство его в Египет. Потом в 38 главе повествование немножко переключилось на Иуду, его сыновей. Мы помним, что там было в той главе тоже, да? Как умерло два сына у Иуды, они должны были оплодотворить Тамару, жену первого, но все было не так, и с ней переспал Иуда. Теперь мы опять возвращаемся к повествованию о Иосифе. Теперь уже Иосиф оказался в Египте, и мы начнем читать 39 главу как раз с этого момента. Сейчас давайте-ка мы откроем ее, 39 главу. Я думаю, что за это время вы уже привыкли, что все время происходит что-то неприятное. В каждой главе как минимум какой-то обман. Ну и вот здесь, конечно, будет то же самое. Но мы сделаем правильные выводы и из обмана тоже. Итак, Бытие, 39 глава. Стих 1. Иосифа привели в Египет, и египтянин Потифар, сановник фараона и начальник его стражи, купил Иосифа у измаильтян. Помните, это потомство Ишмаил, Измаил, которого туда привезли. Господь был с Иосифом, и он преуспевал, живя в доме у своего египетского господина. Здесь нужно сказать, что Господь был с Иосифом. Это важно. То есть важно в каком плане? В том плане, что у Иосифа все получалось. Почему у Иосифа все получалось? Потому что с ним был Господь. И он преуспевал, живя в доме у своего египетского господина. Итак, египтянин Потифар, начальник стражи фараона. Фараон самый главный в Египте. Очень приближенный человек к фараону, это, конечно, был начальник охраны, стражи, Потифар. Итак, он работал, Иосиф работал в доме у этого начальника стражи Потифара. Господь был с Иосифом, он преуспевал, живя в доме своего египетского господина. То есть Господь благословил вот детей, и в частности в данном случае Иосифа, и поэтому к чему он не прикоснется, у него все получается. Стих 3. Его господин увидел, что Господь с Иосифом, и что он дает ему успех во всем, что он делает. Это было настолько очевидно, что господин, египетский начальник стражи, это сразу же и заметил. Надо заметить, что Иосиф был красавец, молодой парень, ему было 17 лет. Но, как говорится, где мои 17 лет, не будем вспоминать, что на большом каретном. Красивый молодой парень, жизнерадостный, все у него получается. Его все любят, и включая начальника охраны. Теперь Иосиф нашел расположение в его глазах и стал его личным слугой. Потифар поставил его над своим домом и доверил ему все свои владения. И с тех пор, как он поставил его над своим домом и всеми владениями, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. Благословение Господа было на всем, что было у Потифара, и в доме, и в поле. Поэтому он доверил Иосифу все, имеется в виду Потифар. Все, что у него было, благодаря Иосифу, он мог ни о чем не заботиться, кроме того, чтобы поесть. Вот здесь надо отметить, кроме того, чтобы поесть. Это связано с тем, что у египтян была особая традиция и правила, связанные с едой. И еда выделялась как бы в отдельную веточку, и занимался ею сам египтянин и его слуги другие. Может быть, это связано и с тем, что Иосиф был еврей, может быть, боязнь какая-то, отравление, не знаю. Но, одним словом, все, кроме еды, лежало на Иосифе, все домашнее хозяйство. И египетский дом был благословлен Богом, одним единственным Богом. Те были язычники, у египтян, у них были разные боги. На каждую вещь был Бог. Бог огня, Бог дождя, Бог плодородия и так далее. А это был единственный Бог, в которого верит иудео-христианская цивилизация. И вот этот Бог благословил египтянина. Какой можно сделать вывод? Еврейский Бог благословил язычника. Вывод очень простой. Дружите с евреями, и вас тоже Бог благословит. Итак, читаем дальше. Шестой стих читаем дальше. Иосиф же был хорошо сложен и красив. И через некоторое время жена его господина стала заглядываться на него и сказала: «Ложись со мной». Сегодня, если использовать сегодняшний язык, даже не сегодняшний, 20 лет назад, нет, 30 лет назад, я бы это сказал, понял так. Жена этого начальника стражи сказала: «Давай перепихнемся». Сейчас используется новое русское слово, которое называется «трахни». Вот то, что называется «ложись со мной», это жена сказала: «Трахни меня». Теперь давайте представим эту ситуацию, весь сетап. Мальчику 17 лет, он хорошо сложен, красив. Теперь поговорим о женщине. У начальника стражи, у большого начальника стражи в Египте, наверняка была жена красавица. И вот представьте себе, 17-летний мальчик, которому только давай, если, конечно, красивая женщина. И вот женщина сама предлагает: давай переспим. Вспомните, вот я хочу, чтобы каждый из мужчин, который слушает меня сегодня, спросил себя, честно, не надо мне отвечать, не надо писать комментарий. Вы бы устояли, вы бы могли сказать «нет» в этом случае. Вам 17, гормоны играют. Красавица говорит: давай переспим. Я не знаю. Я за себя не ручаюсь. Хотя, конечно, где мои 17 лет, еще раз повторю. Ну вот. Если кто, еще раз повторяю, последний раз, кому бы вы сказали «нет» в 17 лет? Ну, может, какой-нибудь там привокзальной грязной шлюхе, у которой не хватает 5 зубов. Может быть, ей. Но иначе 17-летний мальчик не говорит «нет» таких сетапов. Итак, давайте еще проведем один контраст. Контраст с Иудой. В прошлой главе Иуда возвращался. Ну, конечно, он уже был тогда вдовцом. Он шел по дороге, сидела женщина с закрытым лицом. Он понял, что это проститутка, и с ней переспал. А брат его, Джозеф, ведет себя совсем по-другому. Абсолютно по-другому. Итак, давайте-ка почитаем еще, что тут происходит дальше. Она ему говорит: ложись со мной, но он отказался, сказав: при мне мой господин может ни о чем не заботиться в доме. Все, что он владеет, он доверил мне. В этом доме я самый главный. Мой господин не отказал мне ни в чем, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я могу совершить такое великое зло и грех против Бога? Иосиф пытается привести различные причины, почему он этого сделать не может. Отказывается переспать с ним. Он говорит: все, чем он владеет, господин, доверил мне. Это первая причина, да? И он говорит: кроме тебя он мне... Вернее, дальше, вторая. Мой господин не отказал мне ни в чем, кроме тебя. Ни в чем он ему не отказывает. Это вторая причина. И третья. Как же я могу совершить такое великое зло и грех против Бога? Обратите внимание, третья причина. Не грех против мужа, который в отъезде, а грех против Бога. То есть у Иосифа есть некий хороший контакт и связь с Богом. Постоянно, постоянно. Вот. И, возможно, это ему и помогает. 10 стих читаем. А, собственно, прежде чем мы пойдем на 10 стих, я хочу еще раз подчеркнуть, что Иосиф как бы был на грани. И шаг влево, шаг вправо, расстрел. 17 лет мальчику. Очень хочется. И многим из нас, конечно, хочется жить как бы на грани. идти над пропастью, над пропастью. Помните, как у Высоцкого? «Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю». Вернее, даже не так. Там было «вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю». «Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю». То есть Высоцкий, конечно, жил на самом краю пропасти, но многие из нас были бы рады проинжоить лайф и попробовать что-нибудь остренькое, запрещенное. Но вот так на грани. Иосиф этого не сделал. Не сделал. Итак, что же будет дальше? Ну, вы знаете, что женщина не остановится, если она разрешила. И вот она, и хотя она уговаривала его каждый день, 10 стих, он отказывался лечь с ней и даже быть с ней. Однажды он вошел в дом по своим делам, когда никого из домашних не было в доме. Вот это засада, конечно же. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Но он вырвался и убежал, оставив верхнюю одежду у нее в руках. Ну, наверное, он был в такой робе, знаете, холщовой. И она его схватила за одежду, он выскользнул из-под одежды и, в чем мать родила, убежал. А она оставила его одежду. И что она делает с этой одеждой его в руках? Она позвала домашнюю прислугу, 14 стих, и сказала им: «Смотрите, этого еврея привели к нам в дом, а он оскорбляет нас. Он пришел сюда и хотел лечь со мной, но я стала кричать. А он от моего крика оставил свою одежду и убежал». Ну и как можно после этого верить женщинам? Как можно после этого верить женщинам? Я не знаю. Давайте посмотрим на эту сцену. Не напоминает ли она вам ее? Да, вот такая сценочка. Очень похожая на то, что у нас происходит в книге Бытия в 39 главе. Итак, 16 стих. Она держала одежду Иосифа у себя, пока не пришел домой его хозяин. Она рассказала ему ту же историю. «Этот раб еврей, которого ты к нам привел, пришел ко мне и хотел надо мной надругаться. Но я стала кричать, и он оставил у меня свою одежду и убежал». Когда его господин выслушал рассказ жены, которая сказала: «Вот так твой раб ушел со мной», он сильно разгневался. Он взял Иосифа, посадил его в темницу, где были заключены царские узники, и так Иосиф оказался в темнице. Итак, господин выслушал рассказ жены и разгневался. Почему он разгневался, возникает вопрос. Он мог, конечно, разгневаться на Иосифа, но, может быть, это еще и не все. Может быть, это еще и не все. Может быть, он и разгневался на жену тоже, подозревая, что у него жена могла и присочинить такое. И отправил его в тюрьму, в ту, где фараоновские преступники хранились. У него был доступ, ключи от тюрьмы, естественно, так как он начальник стражи. И он в эту тюрьму отправил Иосифа. Без суда, без следствия отправил. Но давайте остановимся на минутку и вспомним о всех этих обманах, которые происходили. Вот сейчас был очередной обман в 39 главе. Да? То есть жена этого начальника стражи обманула начальника, прикидывая, что ее пытался изнасиловать Иосиф. Но если мы начнем вспоминать просто другие обманы, которые мы уже с вами знаем, о которых мы уже читали. Например, Авраам обманул фараона. Помните, как первый раз он пошел в Египет и попросил жену, чтобы она прикинулась сестрой. Потом он вернулся, потом похожая ситуация, только не в Египте, он обманул Абимелеха. То же самое, сказав жене, чтобы она прикинулась своей сестрой, его сестрой. Яков и Ребекка обманули Исаака. Помните, Исаак плохо уже видел, был староват. И Яков прикинулся, что он не Яков, а его брат Исав. Опять обман. Дальше он пошел, Яков женился, когда там было две сестры, Рахель и Лея. Отец их, Лаван, обманул Якова, ночью подложив ему в спальню супружескую, так сказать, Лею, хотя тот ждал Рахель. Дальше. Когда Яков уходил уже от этого Лавана, Рахель обманула своего же отца, украв у него два идола, там две статуэтки богов. и не признался. Дальше, 12 братьев было, помните, там в районе Шекема, когда их сестра Дина пошла в город, ее там изнасиловали, и братья Симеон и Леви вырезали всех мужчин города практически, когда те были обрезаны. И обманули их тоже, сказав предварительно, что если вы сделаете обрезание, все будет нормально, будем с вами жить и жениться друг на друге. Дальше. Братья Иосифа бросили его в колодец, продали в рабство его, это 37 глава, и обманули отца, смочив кровью козленка или кого-то там, животного, одежду, вышитую одежду Иосифа. Дальше, если взять Иуду из 38 главы, сын его второй, Онан, обманул вдову брата, занимаясь сексом с ней и сливая сперму на землю. Дальше Иуда сказал своей невестке Тамаре: иди пока живи у своего папашки, а когда мой младший сын вырастет, вернее, станет таким детородного возраста, не детородного, а мужчиной, как бы, тогда я тебя с ним положу. Брехня, все брехня. Тамара, в свою очередь, обманула Иуду, прикинувшись проституткой, с тем, чтобы забеременеть от него. А сейчас что мы читаем? Что жена Потифара обманула Потифара, прикинувшись, что ее Иосиф хотел изнасиловать. Вот сколько обманов было у этого народа, у еврейского народа. И все это описано. Ну, давайте теперь вернемся опять к тексту 39 главы. Значит, Иосиф оказался в темнице, в тюрьме. 21 стих. «Но Господь был с ним. Он явил ему милость и даровал ему расположение в главах главного стража». В тюрьме своя иерархия начальства, там был главный страж. Главный страж увидел, как хорошо себя вел Иосиф, и он ему поставил его главным узником над всеми другими узниками. Я не помню, на этом канале или не на этом канале я рассказывал там свою историю. Ну, я на всякий случай повторю, а вдруг это было не на этом канале. Когда в конце 90-го года я с группой других людей поехал в Израиль по культурному обмену, мы там жили в кибуце и работали на любых работах. Кибуц – это такая коммуна, и там делаешь то, что надо для кибуца. Не то, что одни работают на белых работах и чистых, другие на других. Кто ходил в поле там что-то собирать, кто собирал апельсины. Была огромная столовая, меня поставили на мойку посуды. И казалось бы, вот некоторые собирают апельсины целый день, а я на мойке посуды. Я нашел на этой мойке посуды что-нибудь, что-то хорошее. Вы скажете, как можно найти что-то хорошее на мойке посуды? Вот я стоял в это окошечко, вся столовая кибуцная, сносили мне грязную посуду, и я там собирал, рассортировал ее, там, вставил куда-то на конвейер и так далее. У меня не было никаких проблем. Я думал, ну, классная работа в столовой, зато сюда при еде. А потом, кстати, когда меня однажды отправили на сбор апельсин, вы думаете, это намного лучше, чем мыть посуду? Нет. Одели на меня огромную такую синюю из клеенки сумку, и вот ты становишься на лестницу, на это дерево апельсиновое, и начинаешь класть туда апельсины, срывать и класть. Вначале сумка пустая, и все нормально, но она довольно быстро наполняется, и уже тяжело, уже оттягивает плечо, и болит, и устаешь, и все. Так что неизвестно еще, что лучше. Мыть посуду или собирать апельсины. Но неважно, что бы тебе ни пришлось делать, вместо того, чтобы постоянно жаловаться на свою работу, на свою жизнь, на обстоятельства, за что мне это, найдите в сложившейся ситуации что-нибудь хорошее, и вам будет намного легче жить. И вот Иосиф был таким. Он был таким позитивным, и Бог вел его везде по жизни. Ну, можно сказать, я, конечно, не удивлюсь, если Бог тоже приложил свою руку к тому, чтобы в тюрьме его полюбил начальник тюрьмы. Вполне возможно. Ему дали 2 года. Ему дали 2 года тюрьмы, Иосифу. За что? Его осудили незаконно. То, собственно, даже и суда-то не было. Посадили в тюрьму его незаконно. Он не сделал ничего плохого. То есть пока, если так посмотреть, на данный момент к этой главе Иосиф, похоже, самый такой большой, можно сказать, праведник из всех, кого я видел. Он ничего особо страшного, плохого не совершил пока. Еще раз говорю, я не знаю, что будет дальше. Мы с вами вместе читаем главу за главой. Но пока он то, что называется праведник. Есть такое слово на иврите «цадик», и на идыше тоже «цадик». И я не знаю, вы, может быть, слышали, очень много ортодоксальных евреев регулярно приезжают в Украину, в Умань. Там есть могила одного из цадиков, то есть одного из таких праведников там могила. И еврейский народ очень чтит всех цадиков. И вот Иосиф тоже считается одним из таких цадиков. Вот. Но главное постараться найти что-то хорошее в любых обстоятельствах, в любой ситуации. Итак, 22 стих. «Главный страж поставил Иосифа над всеми узниками, и он отвечал за все дела в темнице». Главный страж мог не заботиться о том, что было верено Иосифу, потому что Господь был с Иосифом и давал ему успех во всех делах. Ну, еще раз, если можно так сказать, если можно повторить, где бы вы ни были, в каких обстоятельствах вы бы ни оказались, нужно верить, что все будет хорошо. Не давайте обстоятельствам победить. Если вы верите в Бога, верьте в Бога, что Бог вмешается. Если вы не верите в Бога, верьте в то, что судьба как-то изменится. А пока надо жить по обстоятельствам. Но в принципе все будет хорошо. Я это знаю. И у вас конкретно все будет хорошо, я в этом не сомневаюсь. Будьте здоровы и благополучны.